конфликт представляется Огоньков Роман Владимирович, председатель правления банка национально-факторинговой компании «Рынок факторинга 2020», 2020 год.
Всем добрый день. Ну, к цифре 2020 и 2020, как угодно, можно относиться спокойно. Есть несколько возможных объяснений, почему именно эта цифра на первом слайде. Есть старый анекдот по поводу того, почему, собственно говоря, во время свадебной церемонии на свадебном автомобиле, на автомобиле два кольца, да, счет 0-0. Здесь тоже 2-0. В принципе, нынешний момент, он интересен тем, что про 2020 год можно говорить все, что угодно. И вероятность прогноза, она будет примерно
50 на 50.
Одинакова будет, или при прочих равных условиях. Значит, поэтому я позволю себе начать с того, что в принципе... Интернет-источники думают о том, что мы увидим в 2020 году, а потом попробую представить, куда, собственно говоря, факторинговая индустрия к этому обозначенному году может зайти. Первый слайд, пожалуйста. Ну, здесь на первых двух слайдах, которые вы видите, есть несколько предположений, взятых из разных источников, относительно того, что нас будет ждать в 2020 году. Я не стал разбрасываться на пессимистические прогнозы, хотя, если честно, они превалировали. Самый пессимистический прогноз, который я видел в справке, подготовленной нашей пиар-службы, это то, что по расчетам Исаака Ньютона, составленным по откровениям Иоанна Богослова, как раз на 2020 год должен прийтись так называемое второе пришествие и наступить конец света. Что касается дела ближе к России, вот первый слайд и второй слайд, пожалуйста. Вот есть такие дополнительные прогнозы. Я думаю, что эйфория от прошлогодних успехов сборной России по футболу, она, видимо, сохранилась. У нас связаны очень большие надежды. Что было приятно Александру Владимировичу Морозову, предположим, что решающий гол в финале забьет игрок московского «Спартака». Насчет корректности остальных прогнозов можно сказать в отношении рынка факторинга, что я, пожалуй, уверен только в двух вещах, что к 2020 году Михаил Ильич Тревиш не сбреет усы. Вот. Ну и, наконец, если земляне начнут осваивать Марс, то, скорее всего, первую факторинговую компанию на Марсе откроет один из наиболее активных участников факторингового рынка, небезызвестный нам всем Владимир Юрьевич Емельянов. Едем дальше. Значит, давайте представим себе, что мы стоим на некой медиане. Есть споры по поводу того, когда начался факторинг. В 95-м, 97-м, 99-м. Ну, так, если, что называется, по большому счету, подумать, что началось все это примерно 10 лет назад, мы сейчас стоим на некой медиане, от которой мы можем представить, пофантазировать, помечтать, что нас ждет через 10 лет. Ну, наверное, было бы неплохо бросить взгляд назад относительно того, какие достижения этого десятилетия могут стать основными. У каждого из присутствующих здесь, безусловно, огромное количество личных достижений. Тем не менее, вот если говорить о вещах общих, я наиболее важный, с моей точки зрения, набросал на этом слайде. Действительно, факторинг состоялся в России как отдельный сектор, как отдельная финансовая индустрия, я думаю, что с этим, наверное, никто спорить не будет. Мы присутствуем при том факте, что наиболее устойчивыми игроками в кризис оказались либо банки, либо факторинговые компании, которые очень тесно связаны с банковским капиталом. Вот. И в этом плане, конечно, безусловно, у нас у всех есть большой челлендж, потому что я в жизни никогда не присутствовал на конференции, генеральный спонсор, который, в принципе, не принимает в ней участие. Соответственно, вот тот мыльный пузырь, который, если честно, обрызгал нас всех, и до сих пор мы от этих мыльных брызг протираем глаза, в виде прохладного отношения инвесторов с рынков публичного капитала к этому сектору, тем не менее, имеет огромный потенциал роста. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Ну и последняя новость, она вообще замечательная. С десятилетним опозданием, я позволю себе прочитать, с десятилетним опозданием приняты поправки в Гражданский кодекс относительно того, что у нас теперь нет коллизии лицензирования, которая порождалась конфликтом положений ГК и отсутствие факторинга в списке лицензируемых видов деятельности в законе о лицензировании. Вот все мы пытаемся выяснить, собственно говоря, почему в конце концов их приняли. Пока, честно говоря, окончательного ответа на этот вопрос нет. Предположение, наиболее часто встречающееся, такое, что это вот некая была реакция на то, что в процессе борьбы с кризисом, возможно, либерализация рынка факторинга сыграет какую-нибудь существенную роль. Если честно, с моей точки зрения нет, может быть, жизнь покажет другое. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о неких не очень приятных, но все-таки фактах, действительно, репутация отрасли на рынке капитала серьезно подорвала. Здесь можно много рассуждать о том, кто прав, кто виноват, правильно ли работали аудиторы международные, правильно ли работали авторитетные рейтинговые агентства, присваивая одинаковые рейтинги эмитентам, которые по сути своей выставляли совершенно разные бизнес-модели. И разный уровень прозрачности, даже несопоставимый, оставим, собственно говоря, это на их совести, но вот наш типичный пример. Буквально пару недель назад мы проходили оферту по одному из выпусков наших облигаций. Первоначально при размещении в апреле прошлого года ставка купона была 13% годовых. Мы решили поднять ее при прохождении оферты до 18%, не питая особых иллюзий, потому что кто-то бумаги оставит. Ну, естественно, бумаги практически все занесли. Факт остается фактом. У публичных инвесторов, работающих на рынке облигаций, сейчас отсутствует аппетит к риску в отношении, можно говорить, да, в отношении НФК, но все-таки я думаю, что здесь еще и сам рынок и его подорванный на рынке капитал имидж сыграл свою роль. Если говорить о особенностях российского рынка, с моей точки зрения, восприятие клиентов, основное отличие, если мы говорим о рынках развитых стран, нашего рынка заключается в том, что все-таки факторинг на Западе рождался как услуга, покупающая фактически дебиторскую задолженность. Когда инвойс принимался как фактически один из видов активов. И в данном случае мы говорим о безрегрессном факторинге. Факт остается фактом, поскольку факторинг с регрессом, он до сих пор превалирует на российском рынке по доле, в портфелях, а некоторыми игроками не оказывается вообще. Но это не хорошо, не плохо, это факт. Большинство наших клиентов воспринимает факторинг именно скорее как услугу, близкую к банковскому кредитованию. Говоря о слабости инфраструктуры, вернусь к тому, что говорил Михаил относительно доступности продуктов, связанных со страхованием риска неплатежей дебиторов. В России его толком как не было, так и нет. И в этом я безусловно согласен с оценкой Михаила относительно того, что здесь это не очень на нас отразилось. Но это вопрос к тому, будут ли готовы сейчас очень быстро и массово приходить западные факторы после либерализации законодательства. В принципе, входного барьера как такового правового нет. Но с другой стороны, та инфраструктура, с которой они привыкли иметь дело, она в России на данный момент времени отсутствует. Мы сами прекрасно знаем, каким образом нам приходится доставать информацию про дебиторов, каким образом нам приходится устанавливать лимиты. Они к такой тяжелой работе у себя в сытой Европе не очень-то и привыкли. Поэтому определенные сложности с освоением российского рынка у западных игроков безусловно возникнут. Наконец, по крайней мере для меня самое печальное на данный момент времени. Увы, рынку факторинга пока не удается похвастаться, что мы все вместе объединены не только едиными целями, но и единой организацией, которая нам позволяет экономить наши силы и время для того, чтобы репрезентативно вести диалог с государственным регулятором, в том числе. Следующий слайд, пожалуйста. Что такое поправки в ГК? Да, новые возможности или ящик Пандоры? Я, кстати, когда написал ящик Пандоры, задумался. Фраза навязла в зубах, а что это такое, на самом деле, решил посмотреть детально. Оказалась очень интересная интерактивная история. Оказывается, этот ящик вручил Зевс Пандоре, послал ее со спецзаданием на Землю для того, чтобы отомстить Прометею, который передал огонь людям. Соответственно, Пандора, этот ящик, который она не должна была открывать, открыла, из него посыпались все беды и несчастья на человечество. Но что интересно, на дне все-таки осталась одна вещь. Эта вещь называлась надежда. Но вот хотелось бы, чтобы все-таки мы не только надеждой жили. Как быть с учетом принятия поправок? Ну, первый буллет, да, вряд ли скоро отменят, потому что первое желание было попросить все вернуть на круги своя. Хотя, в принципе, для банков, наверное, особо так ничего и не поменялось. С точки зрения моей оценки, риск очень важный, с которым мы столкнемся, можем столкнуться, это именно риск управления репутационными рисками рынка, извиняюсь за технологию, или вообще имидж рынка целиком, который и так-то нуждается, мягко говоря, в макияже, если не лечении. Но вот открытие этих ворот, оно порождает риски совершенно иного рода. Следующий слайд, пожалуйста. Если говорить о пути в 2020 год, вот несколько слайдов будет посвящено тому, что не хотелось бы брать с собой в эту дорогу. О своей оценке я сказал, я действительно с точки зрения риска инфраструктурного, законодательного, вижу отсутствие механизмов саморегулирования рынка, легитимных для всех игроков, главной опасностью в средней и долгосрочной перспективе. Давайте представим себе, что начинают появляться новые факторинговые компании, которые создаются с абсолютно различными целями. Риск мошенничества, который здесь подчеркивался, он в том числе не избирателен по клиентам или дебиторам. Если уж говорить о том, что в Великобритании там, пару лет назад проходила информация о том, что в одном из отелей накрыла полиция тренинговую компанию, которая учила мошенничеству против факторинговых компаний, всех желающих. Вот. Соответственно, на такие курсы в России, я думаю, что с удовольствием бы записались очень многие бизнесмены, так сказать. Вот. И чего действительно не хотелось бы через 10 лет слышать о рынке факторинга, представлено на паре следующих слайдов. Прошу. Итак, на какие вопросы, что такое факторинг, не хотелось бы получить ответ, какие бы ответы не хотелось получить в 2020 году? Дальше.
Ну, ладно, хорошо.
Так, во-первых, первый ответ. Сейчас тормозим. Не хотелось бы. И богу не хотелось бы, хотя понятно, сейчас желание банка, как-то решить вопрос с гнетущей просрочкой, потому что пока четкого, твердого, долгосрочного плана от регулятора, как быть и как жить с просрочкой, нет. Если его не будет в дальнейшем, мы знаем все, что будут делать банки. Следующий будет. Смех смехом, но вот по информации от ряда коллег, одна из первых проверок небанковских факторинговых компаний, которую проводил Росфинмониторинг, наверное, она позитивна в том плане, что действительно на уровне международных организаций можно говорить о том, что факторинг не продуцирует отмывание доходов, преступно нажитых путем и финансирования терроризма. Однако любопытный результат. Там был запрос, запросили, по-моему, 700 тысяч, да, страниц документов у этой факторинговой компании, и все-таки Росфинмониторинг ее оштрафовал. Оштрафовал ее за то, что договор аренды превышал сумму 600 тысяч рублей и не был зарегистрирован в Росфинмониторинг. О работе ассоциации с возможными потенциальными регуляторами этого рынка. Следующий будет. Об этом уже говорилось, и Александр в частности говорил о том, что имидж продукта, он в свою очередь оказывает важное влияние и на то, кто нам дает деньги, в каком количестве, по каким ставкам, в конце концов, и на какие сроки. Собственно говоря, вот очень важный вопрос, особенно компаниям, которые будут возникать, я надеюсь, в том числе и банковские компании, и для существующих игроков рынка, составляющих отдельные подразделения, я имею в виду отдельные компании, это, конечно, вопрос капитализации. Хотим мы этого или нет, безусловно, репутация отрасли делает дисконт или наценку на уровень капитализации, который может считаться достаточно формальными вещами. То есть, грубо говоря, если нас считают по прибыли, вопрос, как будет рассчитывать мультипликатор потенциальный инвестор. Дальше. Ну вот в частности говоря о возможной мошенничестве, схемах мошенничества, безусловно, и без факторинга есть мошенники и компании, которые не возвращают кредиты, нарушая действующее уголовное законодательство. Но наличие легитимно созданных факторинговых компаний, как компаний, которые способны разгонять вот кэш по специально подготовленным схемам мошенничества, когда существует специально созданный поставщик или купленный даже бизнес поставщика с определенными подставными дебиторами, он может быть накачан кэшем для демонстрации хороших балансовых показателей для формальной оценки качества финансовой отчетности и породить для банков, не только банков, дополнительные риски. Ну и, наконец, последний будет, ну, в общем, соглашусь с Михаилом, придумаю что-нибудь еще. То есть работа мошенников, равно как и работа риск-менеджера факторов, она осуществляется на регулярной основе. Вот. Если мы иногда позволяем себе опаздывать на работу, то мошенник не опаздывает никогда. Следующий слайд. Если говорить о выборе маршрута, да, я извиняюсь, что здесь не так много цифр в моей презентации, но с моей точки зрения, я прежде всего преследую цель быть услышанным для того, чтобы мы сделали вместе со всеми игроками выбор. Идем мы куда-то организованно или каждый идет своим путем. Не говорю, что первое плохо, второе хорошо или наоборот, важно определиться, чтобы понять, разбрасываться или не разбрасываться. Первый путь – это некий естественный отбор, да, плюсами которого является, безусловно, самостоятельность и приоритеты внутренней политики правления каждого конкретного банка, каждого курирующего зампреда или каждого акционера, если он принимает участие в управлении. Ну и, конечно, в длинную всегда выигрывают сильнейшие, однако, если мы каждый по-своему будем отвечать на те вызовы, возвращаясь к вопросу, который практически каждому докладчику задавал представитель банка Возрождения, каждый будет по-своему отвечать центральному банку. Каждый будет писать свои письма. Я думаю, что это будет представлено, это как раз вот последний буллет, отсутствие признанных единственным, объединенных некой идеей целей у всех игроков факторингового рынка, это хорошая почва для любых регуляторов, которые есть и трижды, которые будут, вести свою собственную политику. Следующий слайд, пожалуйста. Второй путь, ну вот так, условно говоря, упорядоченная конкуренция, хотя тут вопросы есть с точки зрения справедливости этого словосочетания, тем не менее. Конечно, если посмотреть на то, как работает организация типа Науфор на фондовом рынке, можно сказать, что, конечно, там ряд требований, возможно, сужает какое-то люк для принятия решений игроками. Однако, я глубоко убежден в том, что если у нас будет сила воли и решимость создать вот некую саморегулирующую организацию, которая бы хотя бы в рамках коридора устанавливала некие стандарты и правила игры, одновременно могла бы репрезентативно представлять консолидированную позицию игроков в разговоре с регуляторами, могла бы и должна была бы повышать управляемость и менеджера. В чем мы, собственно говоря, мне кажется, весьма заинтересованы. Ну и, наконец, предпоследний слайд. Здесь представлено мое понимание. Я подчеркиваю, да, это вот это не официальная позиция НФК, это вот мое личное мнение относительно того, что является к 2020 году, наверное, идеальной моделью для того, чтобы все компании, которые уже работают на этом рынке или будут на нем представлены, могли бы в рамках хорошего климата на рынке факторинга идти, тем не менее, своим путем и достигать тех задач, которые мы сами ставим перед собой, ну и перед нами ставят наши акционеры. И что будет тогда? Последний слайд. И тогда наверняка запляшут в глазах. Спасибо. И внешне перед нами.
Спасибо большое. Пожалуйста, можете спросить вопросы. Да, вы попросите.
Я думал, сейчас на кофе-брейк раньше уйдем.
Уйдем раньше.
Роман, у меня вопросы, опять же, касаются обеспечительного факторинга. Ну, в вашем банке есть конфакторинг?
Значит, я отвечу даже не вопросом на вопрос, по поводу того вообще, как быть, если Центральный банк, его инструкции или разъясняющие письма соответствующих инстанций нам создают неразрешимые, казалось бы, противоречия. Вот, если я правильно запомню, вы представляете банк Возрождения. Ну, создайте компанию, скажем так, с названием «Возрождение факторинга», которую вы можете создать при нынешних поправках в Гражданский кодекс. У вас разумные акционеры, серьезная репутация. Я думаю, что если что-то есть, что мешает факторингу развиваться именно из-за несовершенства этой среды, в которой приходится работать, ну, ищите, не ходите в горы, идите в обход. Мы вынуждены работать, как и все игроки, в рамках стандартов, заданных регулирующими органами, в том числе и Центральным банком Российской Федерации, но у нас есть в нашей группе факторинговых компаний и компании без банковской лицензии, которые особенно нынче имеют полное и моральное, и юридическое право осуществлять операции самостоятельно. Конечно, там есть вопрос, связанный с консолидированием, но это скорее вопрос МСФО, потому что там грубые отличия в худшую сторону в стандартах, в частности формирования резервов, с точки зрения аудиторов, конечно, негативно отразятся на МСФО. Но просто, если есть вещи действительно, которые, ну скажем так, скорее носят именно подчеркнуто банковскую природу с точки зрения понимания Центральным банком, но никак не относятся к обычным деловому обороту рынка факторинга, особенно на развитых рынках, то даже аудиторы с этим соглашаются.
Спасибо. У меня еще один вопрос, если можно. По вопросу резервирования спасибо, ваша рекомендация очень полезна. А в случае банкротства клиента, считаете ли вы, что уступленная дебиторская задолженность в качестве обеспечения исключается из конкурсной массы, и платежи дебиторов будут без участия конкурсного управляющего поступать банку и дальше распоряжаться ими?
Ну, слава Богу, у нас на данный момент времени во всей нашей большой клиентской базе не было ни одного случая, когда клиент, имеющий перед нами задолженность, именно клиент, а не его дебитор, вставал бы на процедуру банкротства. Были случаи, когда мы сами провоцировали эту процедуру, и вот я думаю, что там частично даже в прессе такие наши действия, они отражались. Вот. Кстати, удивительный позитивный эффект в свое время имели. Тем не менее, наша задача главным образом формулируется в очень четком реагировании на все изменения, которые происходят у клиента и прежде всего его дебиторов. Поскольку все-таки у нас средняя оборачиваемость даже в кризис, она отросла примерно на 10 дней, ну, на 15. Если до кризиса статистика начала 2007 года, средняя оборачиваемость актива, то есть нашего финансирования, составляла порядка 45 дней, то сейчас она поднялась, ну, где-то значение 57-58, ну, скажем так, около 60. С учетом того, что, в принципе, да, актив очень короткий, если мы действительно качественно устанавливаем лимиты на дебиторов, качественно осуществляем soft collection, качественно осуществляем hard collection и до арбитражного регулирования задолженности, то таких проблем у нас не возникает. Вот мы все время, пока нам это удается вот, не дотягивать, не исключено, что мы когда-нибудь действительно столкнемся с тем фактом, о котором вы говорите. Но тут, знаете, подлежащей карме вода не течет, с судами надо работать. Вот к вашему же вопросу относительно того, что делать, если был прямой платеж. Платят второй раз. Платят, мы идем в суд, и наша практика однозначно может быть трактована, что дебитор, который, а, уже платил факторинговой компании, б, имеет легитимно подписанные, акцептованные инвойсы, правильно оформленные уведомления и так далее, он не имеет шанса отбить необходимость повторной оплаты нам. Вот недавно один из крупных известных игроков рынка цифровой связи, связанный с ритейлером, по решению суда заплатил нам 26 миллионов рублей. И это именно была повторная оплата. потому что предварительную оплату он передал своему поставщику, который в силу своей неплатежеспособности с нами расплатиться не мог. Вот поэтому обратите внимание вот на эти случаи. И наше твердое убеждение, и по крайней мере та реакция арбитражей, с которыми нам доводилось сталкиваться, хотя это были разные суммы, разные регионы и даже разные сроки. Первый такой случай у нас был по клиенту каширского филиала АБИБГ Никойл в 2001 году, что ли, когда действительно дебитор через суд, там какой-то там райпо, было вынуждено платить дважды. И такие прецеденты есть. Обратите внимание, вот с этим можно работать. Если живой дебитор, висите дебитор.
Спасибо. Еще пару вопросов. Нет. Вопрос отчасти продолжение первого вопроса Банка Возрождения по части компании без банковской лицензии и продолжение того, что вы сказали по части наличия таких компаний в группе НФК. С какой целью была создана операционная факторинговая компания и как развивается этот проект сегодня, если можно сказать?
Ой, ну это очень длинная история. В свое время операционная компания Никойл, еще тогда, операционная факторинговая компания Никойл была создана для того, чтобы продавать наши продукты в регионах, когда у Никойла филиалов было раз-два и обчелся. Вот изначально ее задача была такая. Потом, впоследствии, операционная факторинговая компания действительно выступала в качестве агента банка, ну, поскольку наша модель не предусматривает открытие филиала банка, это дорого и долго, мы открываем представительство. Вот сейчас предыдущую систему УФК, она замещена сетью представительств банка. Тем не менее, операционная факторинговая компания, она изначально, ну, так скажем, до кризиса, мы рассматривали совместный проект, прежде всего, с финансовой корпорацией «Уралсиб» по созданию совместной некой структуры для использования факторинга, прежде всего, в микросекторе. Не очень довольны результатами. Вот пытались создать такой электрический продукт, условно говоря, полностью стандартизированный, полностью с минимальными операционными издержками, заточенный под малый бизнес, с жесткими стандартами. Но попробовали, такие электрические штучки клиенту не вставляются. Вот. Потому что ну, факторинг, не знаю, по крайней мере, вот наша первая попытка там, пару лет назад создать стандартизированный конвейерный продукт для микробизнеса, она не увенчалась потерей, она просто не дала того объема, на который мы рассчитывали. Потому что у малого бизнеса, как правило, дебиторка по качеству либо не очень хорошая, либо очень высоко концентрированная. Они просто не могут себе позволить там, большого количества, исполнения большого количества заказов.
Проект умер?
Жив.
Дальше.
Жив, но это не на данный момент времени это не главный приоритет, признаюсь честно.
Спасибо.
И все. Спасибо.
Если вопросов нет, тогда у нас сейчас кофе-брейк. Спасибо большое.
Спасибо.